Хвала и благодарность нашему Господу, Богу, за эти прекрасные песнопения, за то, что мы сегодня вечером вновь собрались здесь, пришли сюда, чтобы принести Божьему имени хвалу и славу. Хвала Агнцу, хвала Агнцу. И в действительности для нас очень важно, чтобы мы приносили Ему хвалу нашу и поклонение. Что бы нам помогло, если бы Он только победил, побеждал, победил сатану, если бы мы сами не становились победителями. Мы должны становиться победителями, как и Он победил. Хочу читать Слово Божие, прежде чем мы помолимся. Потом еще брат Франк будет говорить к нам, и потом мы вновь помолимся. Давайте мы прочитаем из первого послания к Коринфянам 4 главы, с 1 стиха. «Поэтому каждый досчитает нас именно за служителей Христовых и за управителей тайн Божьих. При таком положении дел от управителей, разумеется, требуется, чтобы такой был найден верным. Что же касается меня, то для меня совсем маловажно, какое суждение я получу от вас или от какого-то человеческого суда. Да, я и сам не сужу о себе, ибо хотя я и не знаю за собой никакой вины, но этим я еще не оправдан. Нет, Господь есть Тот, Кто судит обо мне. Поэтому не судите ни о чем прежде времени, пока не придет Господь, Который и сокрытое во тьме выведет на свет и откроет мысли сердец. И тогда каждый получит от Бога надлежащую ему похвалу. Сказанное же, дорогие братья, я отношу к себе и Аполлосу, принимая во внимание и вас, чтобы вы научились от нас понимать Слово, не выходить за то, что написано, чтобы никто не важничал, становясь за одного против другого. Ибо кто дает тебе право преимущества? Что же ты имеешь, чего бы ты не получил? А если ты получил это, то что хвалишься, как будто бы не получил его? Вы уже присытились, находитесь во владении богатством, и без нашего содействия пришли к царскому владычеству. Если бы Бог хотел, то вы уже действительно пришли бы к царскому владычеству, чтобы и нам с вами прийти к царствованию. Ибо я такого мнения, что Бог предоставил нам, апостолам, последнее место, как бы осужденным на смерть, ибо мы ведь стали зрелищем для мира, ангелов и человеков. Мы стоим, как безумцы, ради Христа, а вы — умные люди во Христе. Мы немощные, а вы сильны. Вы пребываете в чести, а мы в презрении. Вплоть до сего часа мы терпим голод и жажду, не имеем одежды и должны позволять бить себя кулаками, ведем скитальческий образ жизни и трудимся, чтобы своими руками заработать себе на дневной хлеб. Поносят нас, мы благословляем, преследуют нас, мы терпеливо молчим, ругают нас, мы говорим добрые слова. Мы до сего дня стали как сор для мира и как всеобщие отбросы. Я не пишу это, чтобы постыдить вас, но чтобы наставить вас, как моих возлюбленных детей. Ибо если бы вы имели и много тысяч учителей во Христе, но вы имеете немного отцов, ибо во Христе Иисусе я стал вашим отцом через благую весть. Поэтому я настоятельно прошу и умоляю вас, возьмите меня в пример. Именно поэтому я и послал к вам Тимофея, мое возлюбленное и верное дитя в Господе. Он напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу им повсюду, в каждой церкви. Правда, некоторые, думая, что я не приду к вам, стучат себя в грудь. Но если на то будет воля Господня, то я скоро приду к вам, и тогда проверю не слова тех, которые так стучали себя в грудь, а их силу. Ибо Царство Божие основывается не на словах, а на силе. Чего вы теперь желаете? Прийти мне к вам с тростью или с любовью и духом кротости? До сего места это драгоценное и святое Слово Божие. Мне лично в этом тексте 5 стих стал таким великим в сердце, как здесь написано, «Поэтому не судите ни о чем прежде времени». И я так думал про это все, и я думал, люди, они такие умные и так быстро судят, и всегда люди думают, что они правы, и все-таки они часто ошибаются. Мы должны все всегда оставлять Богу. Как и Павел здесь говорит, «Доколе не придет сам Господь, который откроет на свет все и откроет мысли сердец, и тогда каждый получит от Бога надлежащую ему похвалу». Дорогие братья и сестры, я думаю, что каждое слово — о каждом слове, о каждом предложении мы могли бы задуматься, ибо это слова глубокого смысла. И Павел, как Отец во Христе, он народ Божий. В те дни он говорил к народу Божьему с такими наставлениями, и он показывал, какое состояние он и его сотрудник-апостол, в каком они находятся состоянии, сколько всяких испытаний у них. Но, дорогие, все, что бы с ним ни происходило, через какие бы испытания он ни проходил, они не проходили, он оставался мужественен, он оставался верным тому, кто его призвал, кто его избрал, кто его на это поставил, на это служение, на это мощное служение, чтобы он производил его. Он с самого начала здесь говорит, что «каждый досчитает нас за служителей Христовых и за управителей тайн Божьих». Да, в действительности он был защитником, служителем Христовым, а также управителем тайн Божьих. Поистине, в посланиях, которые писал Павел, великие тайны Божии были открыты. Петр подтверждает ведь это. Если мы у Петра это читаем, то мы видим, в действительности, что Бог использовал апостола Павла в те дни. Мы знаем, он был ангелом, ангелом церкви Ефесской. И Бог в действительности его использовал мощным образом. И мы видим, он был благословением для других, но также для многих преткновением, соблазном. Для тех, которые не могли принять, не хотели принять, хотели идти своими путями, имели свои мысли, но он был полностью сверху донизу, как мы могли бы сказать, был охвачен милостью Божией, наполнен ею, был оснащен Божьей силою. Он мог действительно говорить, что мы испытаем тех, которые себя в грудь бьют и думают, что они что-то есть. Мы их испытаем не на словах их, а на их силе. Хвала и слава нашему Богу! Пусть наш Господь в этот вечер дальше поведет нас. Мы сначала встанем и помолимся Ему о благословении. Дорогой Небесный Отец, мы сегодня вечером вновь пришли сюда, собрались здесь, чтобы вновь, заново, Господи, читать Слово Твое, Тебе поклоняться в молении, Твое имя возвышать, Господи, имя, которое превыше всех имен, Господь Иисус Христос. Мы молим Тебя из глубины нашего сердца. Не оставайся вдали от нас, Господи, в этот вечер. Мы пришли сюда, Господь, чтобы быть благословенными от Тебя. Господь, мы есть народ Твой, мы есть овцы павства Твоей, Господи, которых Ты искупил, которых Ты искупил драгоценную кровью Твоею. Господь, Ты освободил нас. Мы стоим здесь с верою в этот вечер и знаем, Господь, что Ты сегодня еще тот же самый, который Ты был во дни Павла. И Ты сегодня еще для народа Твоего, Господи, приготовил прекрасные вещи, о Боже. Мы благодарим Тебя и умоляем Тебя, и просим Тебя из глубины нашего сердца. Не оставайся вдали, Господи, в этот вечер от нас. Помоги нам, благослови нас, приди к нам, Господи, с Твоею великой Божьей силой, с Твоим Духом. Господь, мы больше хотим от Тебя, больше от Тебя хотим, Господь, и в этот вечер. Благослови всех нас, всех собравшихся здесь, Господи, будь мы велики или малы, Господи, возьми все препятствующее из нашего собрания, из нашего сердца, Господи, чтобы мы свободными, Господи, приходили к Тебе, от всего свободными, и восклицать могли, что Ты присутствуешь здесь. Хвала и слава, честь и поклонение Твоему великому, прекрасному имени Иисуса Христа. Благослови нас далее, Господи. Благослови нашего брата, который будет говорить Слово Твое. Благослови всех нас, слушающих Твое Слово. По милости Твоей мы умоляем Тебя, еще раз просим Тебя, помоги нам всем, Господь, и тогда нам всем будет поможено во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодарность Господу за то, что мы вновь можем быть здесь, чтобы умолять Господа, поклоняться Ему. Мы ведь слышали, что и Павел шел через всякие тяжелые пути, и в конце своего пути он мог сказать, «Борьбою добрую я боролся, завершил бег, сохранил веру, невредимой. Отныне лежит готовый для меня победный венец жизни». В тот момент тогда все забыто, все позади, и тогда мы будем у Господа на все времена. О, как было бы хорошо, если бы уже это произошло. Всем бы нам было бы лучше, чем сейчас. Особенные моления у нас сегодня, просьбы. Я вспоминаю сестру в Айфель. Она... У нее плохое зрение и плохо она ходит. И если человек плохо видит, плохо ходит, тогда это очень тяжелое положение, скорбь великая. И мы ведь не забудем ее в наших молитвах сегодня. И не только будем вспоминать в молитве ее, но и будем рассчитывать, что Бог сделает чудо. Просто благочестиво думать о больных многие так могут, но я думаю, нам Господь показал в Своем Слове, что Он и Его Слово одно, и что Его Слово и Его дела, они гармонируют друг с другом. Мы ведь верим в это, мы можем спокойно в это верить, что мои дела с моими словами не всегда совпадают, не гармонируют, и ваши также, так что мы не должны друг другу ничего. Но Бог, у Бога слова и дела всегда соответствуют друг с другом. И мы могли бы еще один шаг дальше сделать. Мы бы могли бы сказать так, что церковь Его и обетование, которое Бог дал, они должны быть в действии. Мы не можем допустить никакой другой мысли в нас. Всякая другая мысль есть сомнение о Слове Божьем, и поэтому сомневается также человек о Боге самом. Но мы не так. Мы хотим 100% сейчас рассчитывать на ответ Божий в собрании. Мы не для того пришли сюда, чтобы только молиться за больных, чтобы они были благословенны, но чтобы они были исцелены. Это есть важно. Это есть важная мысль. И мы не отступимся от этого. Бог нас охватил, и мы охвачены Богом. И то, что Бог обещал, Он обязательно сделает с нами. Мы Богу благодарны. Если я говорю «мы», тогда я имею в виду всех, всех нас, всех тех, которые благодарят Бога открытыми сердцами. Когда один брат мне позвонил и сказал: «Брат Франк, знаешь ли ты, что в 63-м году Господь уже пришел?» Я сказал: «Нет, это для меня новая мысль». Он сказал: «Да, да, это братья Брангами, Он пришел, Господь пришел на эту землю, и мы уже сейчас находимся в Вознесении, во второй фазе Вознесения Церкви». Я так сказал ему, я ничего не заметил еще про это все. Но как бы это ни было, дорогие, люди так находятся глубоко в послании, что потонули в этом послании. Их не видно уже, потому что они утонули в этом послании. Но наше сердце скорбит об этом. И Брангам действительно однажды только сказал такое изречение, сделал и сказал, что такое послание. И потом он ответил на этот вопрос ответом. Это есть призыв к пробуждению. И теперь они говорят: да, это есть призыв к пробуждению в 1 Фессалоникийцам. Это призыв к пробуждению уже произошел. И второе, Господь уже придет, когда призыв к пробуждению прозвучит, и так далее, и так далее. И остаток они придумывают дальше, чтобы все гармонировало у них в сердцах так. Но на такое вознесение Господа нам не нужно такое вознесение. И если бы эти люди дальше читали бы немножко, хотя бы дальше, тогда бы они поняли, что Брангам так сказал: сейчас есть то время, когда светильники очищаются. Он сразу с одной мысли пошел к другой. Если мы пойдем в Матфея 25 главу, там написано: в полночь произошел клич, призыв. Все, жених идет, приготовьтесь ему выйти навстречу. Так просто сказано. Но если дальше мы читаем, и не надо даже быть слишком умным, чтобы знать, нужно только иметь Духа Божьего, который ведет во всякую истину. Дух Божий — это есть самый трезвый Дух, который есть на этой земле. И истинные дети Божии — это самые трезвые люди, самые нормальные люди, которые на земле есть. Очень это так. И мы знаем, во все времена Господь имел людей, которые могли ожидать, и то, что Он сказал, могли внимательно слушать все это. Мы не хотим никого осуждать. Очень быстро можно думать иначе и понимать иначе, чем Господь это имел в виду. Господь сказал однажды в отношении к Иоанну: «Если бы я хотел, чтобы он остался, доколе я приду, что вам до этого?» Не так ли? Так мы читаем. И сразу написано, такая мысль произошла, слух такой произошел среди учеников, что этот ученик не умрет. Это Господь совершенно не имел в виду. Он совершенно не имел в виду этого, но они сразу подхватили эту мысль и исказили ее. И это просто так близко одно к другому вещи. Господь, который делает вещи, так быстро можно неправильно понять их. Но, как я уже часто делал ударение, что недоразумение не в Слове Божьем недоразумение. Недоразумение в нас, людях, не в Слове Божьем, не в Духе Божьем. Если какое-то недоразумение, то это только в нас. Мы слышали прекрасное Слово Божие, и я еще о многом думаю, что мы в выходные дни наблюдали, рассуждали об этом. Для меня становится это все большим и большим, и великим. Кто мы, что Бог оставил славу свою, во Христе стал человеком и нас искупил, самим собой примирил и вечный завет заключил с нами. Кто мы, что мы в эти последние дни, последнее послание, последнюю речь Бога слышим, верим в нее и полностью принимаем ее? Кто мы, что Бог дает нам милость оставаться трезвыми, ясными в уме до самого конца, что бы там ни случилось? Здесь Павел выразился, и каждый досчитает нас именно за служителей Христовых и за управителей тайн Божьих. Управитель, он ведь становится каком-то, над каким-то добром, и он должен верно управлять этим добром. И в притче нашего Господа ведь сказано, что Господь своего управителю дал ему, и при своем возвращении он спросит с этого управителя, что он все сделал. Вы знаете, мы должны будем дать отчет. И Яков пишет, насколько более мы, который учим, должны потом делать отчет. И поэтому никому не советуется становиться учителем. Евангелист, может быть, может каждый свидетельствовать, но учить — это непросто. И много ответить придется учителям. Поэтому каждый досчитает нас. Не каждый считает Павла служителем Христовым, и нас не каждый. Но каждый, кто верит Богу истинно в сердце, он поймет, каким образом Бог поставил служителей в своих церквях. И когда Бог посылает свое служение, всегда для построения церкви. Вы знаете, брат Брангам был для нас живым свидетелем. Времена апостолов 2000 лет назад были, но брат Брангам был примером для нашего времени, и он нигде не хотел, значит, наводить каких-то тревог. Он просто проповедовал повсюду, Бог помогал ему. Он не был человеком, который приходил куда-то и думал, вот сейчас я покажу им. Абсолютно нет. Что он приносил им, это было большой Божий подарок любви Божией и благодати Божией. Он потом вводил их в истину Слова Божьего, доколе он был способен на это. И все-таки он делал такое изречение и сказал, «Если бы я где-то в другом месте проповедую, я все эти вещи не могу говорить, которые я говорю здесь, на моей родине, в моей церквушке». Он говорил, «Я как гость, если я где-то гость, проповедник, то я должен просто не использовать возможности этой, чтобы показать людям что-то, чтобы они сразу противились чему-то. Я думаю, он как проповедник локальной церкви, как пастырь, он Он так много лекций в жизни научился, опыта набрался по жизни, и, может быть, даже тяжелым путем как-то набрал этот опыт. И он знал точно, как ему надо вести себя, где, если он где-то гость в какой-то церкви. Он знал точно, как себя вести, как говорить, чтобы не настраивать людей против себя. Вы знаете, все эти вещи происходят с человеком на протяжении лет, когда ты набираешь опыт с Богом, с Его благодатью. У меня была только одна мысль на сердце, с которой я пришел сегодня сюда, чтобы мы все, что в Слове Божьем, как обетование написано, чтобы мы все это в действительности могли бы пережить лично. Давайте мы просто внутренний настрой такой будем иметь и говорить: «Господь, обетование написано в Слове Божьем, я в свое сердце принял с верой это обетование, а теперь я хочу видеть это исполненным в моей жизни». Мы не можем иначе, мы не можем по теории дальше идти, но в практике мы должны идти дальше. Слово Божье звучит к неверующему, грешнику, чтобы он спасался, к больному, чтобы он исцелялся, к связанному, чтобы он освобождался, кто нуждается в духовном крещении, к тому говорится о духовном крещении. Все обетования, все слова Божьи не просто должны оставаться как бы зрелищем для нас, но мы должны иметь результат. Результат должен быть в нашей жизни. Мы должны сделать все эти переживания. И я думаю, если мы слова Божьи читаем, и все равно, где бы мы их читали, то так ведь Слово Божие говорит к нам сразу через это. Мы слышали: никто да не судит прежде времени, да не выносит приговор. Павел говорит: я даже о себе не могу судить, ибо Бог судит совершенно иначе, чем мы, люди, по-человечески судим. И все-таки Павел говорит здесь, что придет Господь, который откроет мысли сердец, и тогда каждый получит от Бога, каждый получит от Бога надлежащую ему похвалу. Мы бы здесь сказали совсем противоположное. Мы бы сказали: если тогда откроются мысли сердец, тогда каждый получит заслуженное наказание. Мы ведь всегда думаем о наказании, мы всегда быстро хотим всех наказать. И при этом мы не имеем в виду себя. Если мы думаем о наказании, то всегда это касается других. И если кто-то говорит: брат Франк, придет время, когда люди будут падать замертво, как Анания и Сапфира, тогда такие люди никогда не имеют в виду себя. Всегда других. Всегда других. И это неправильно. И это я говорю не как в укор, но как действительно как факт. Это не имеет никакого смысла. Посмотрите внимательно в своей Библии, ведь так написано не только в моей, но и в ваших. Посмотрите, как здесь написано, что тот, который из сокрытого во тьме выведет на свет и откроет мысли сердец, и тогда каждый получит от Бога. О да, позвольте мне здесь правильно прочитать. И каждый тогда получит от Бога надлежащую ему похвалу. Именно похвалу. Ожидаем ли мы вообще этого? Или вы думаете, что Бог нас в тот день начнет избивать? В прошлые выходные дни делалось не раз ударение на том, что Божье искупление есть совершенное искупление, искупительное дело, и гнев Божий, проклятие Божие, которое должно было постигнуть нас, оно ведь постигло в полной мере нашего Спасителя, или нет? Прошло ли что-то мимо Него? Был ли Он от чего-то сбережен? Нет, наказание было возложено на Него. К миру нашему и ранами Его мы исцелились. Здесь апостол говорит через Духа Святого, что мысли сердец откроются, и что каждый получит от Бога надлежащую ему похвалу. Вы можете мне сейчас верить или нет, но мне это сейчас впервые стало ясно. Вы можете сейчас этому не верить, но это так, 100%. Эта мысль впервые за всю мою жизнь стала мне ясной. Я это место давно уже подчеркнул, уже давно, не сегодня. Я красным с желтым подчеркнул. Но красным и желтым подчеркнул себя в своей Библии. Но наступает момент, когда какие-то места внезапно становятся ясными. И Господь, обращаясь к нам, говорит: «Послушайте, я ведь приду не для того, чтобы вас судить, укорить, обвинять. Я приду, чтобы взять вас к себе, чтобы вы сидели за моим столом, чтобы вы могли войти в мою славу». То, что нам не нужно вновь находиться в страхе, это мы ведь, безусловно, поняли. Давайте же от всего сердца верить тому, что мы дети Божии. Еще не открылось, что мы будем. Это ведь означает только что то состояние, в котором мы потом будем. Но то, что мы уже сейчас дети Божии, это ведь ясно. Это не когда-то станет ясным. Это уже сейчас ясно. И когда откроется, что мы будем, тогда мы станем подобными Ему. И Он не будет нас ругать, но возьмет нас в свою славу. И все же я при этом думаю, что это слово относится, конечно же, к избранным, принадлежащим к церкви невесте. В проповеди, которая будет в апреле представлена к чтению, говорится о случае с Даниилем Кёри, который был, по всей видимости, в выступлении. Вы там прочитаете. «Ибо и было ему видение, что он умер, и был несен по воздуху. И когда он оказался уже там вверху, он сказал: „Вот я здесь, евангелист, который многих-многих душ привел к Господу“. И он был уверен в том, что жемчужные врата будут для него открыты. Но голос сказал ему: „Твое имя здесь не записано“». И вы можете себе представить его чувства. Его имя не было там написано. Вы можете сами потом прочитать. Но ведь это идет речь о тех людях, которые не были Богом предназначены к первому воскресению, но были предназначены ко второму воскресению. И это большая разница. Но я верю, что все избранные Богом и получившие милость слышать то, что Дух говорит церквям, и верующие в откровение, в откровенное Слово, все они подтверждают этим. Они подтверждают этим истинность и справедливость Божию, хранят это в сердцах своих и не выходят из рамок того, что написано. И я хочу сегодня на основании этого библейского места, которое читалось здесь в последней части, 6 стиха, еще раз прочитать. «Не выходите за то, что написано». Я хотел бы вас спросить, чтобы удостовериться, что вы это понимаете на этом месте, что если в Новом Завете мы встречаем такие слова в Писании, как говорит Писание и так далее, что вы понимаете, что этим имеется в виду Ветхий Завет. Ясно ли это для всех нас? Если здесь написано: «Не выходите за то, что написано», в то время еще не был написан Новый Завет. Я должен делать на этом ударение, потому что слишком много людей такого мнения, и я в эти дни слышал по телефону это. «Да, но ведь это Бог сказал в Ветхом Завете». Я сказал в ответ: «Ожидаешь ли ты, чтобы Он в наши дни что-то другое сказал? Что Он должен, исправить? Когда исправить? Если Он что-то сделал не так, сказал, то Он должен исправить. Я не могу так думать. Это просто недоразумение среди верующих. И они отталкиваются руками и ногами, думая, что кто-то хочет их вновь вернуть под действие закона. Послушайте, никто не должен так думать, что мы хотим кого-то поработить вновь под закон. Это было бы совершенно неправильно. Но все-таки нужно с ударением сказать, к примеру, если возьмем, написано в Деянии апостолов, в 17 главе написано, где сказано, что уверовавшие в Береи были благомысленно уверовавших в Фессалониках, ибо они день за днем исследовали Писание. Так ли оно все на самом деле? В каких Писаниях они читали? В Евангелии от Матфея, в Коринфянам, в Колоссянам? Где они читали? Они могли читать только из того, что тогда имели, из книги Бытия до пророка Малахии. Другого не было. Ничего другого не было. Ничего другого не могли читать. И это нам надо раз и навсегда понять. И мы будем еще не раз говорить об этом. Потому что людям очень трудно отказаться от своих преданий, в которых они научены. Им трудно видеть Бога как единого Бога, одного Бога. Не старого и молодого в Ветхом Завете и в Новом молодого. Но одного, того же самого, Бог Ветхого Завета, есть Бог и Нового Завета, тот, который дал обетование в Ветхом Завете, исполняет их в Новом. Это мы все должны ясно видеть и с верой принимать. То, что Павел здесь еще дальше говорит, это ведь история, которая повторяется во все времена и в наши дни. Так было всегда и вплоть до наших дней. Она просто повторяется. И сегодня, как всегда, есть верующие, которые уже все получили, которые ни в чем больше не нуждаются, они сыты, они обогатели всем. И Павел говорит здесь, конечно же, с иронией, вы без нашего содействия пришли к царскому владычеству. Исходя из знания из слова, 100% из знания слова, это все было прекрасно, но потом Павел говорит, если бы Бог хотел, то вы уже действительно пришли бы к царскому владычеству, чтобы и нам с вами прийти к царствованию. Да, Павел иногда говорил с иронией, чтобы людям дать понять, что пустые слова для него ничего не значат. И поэтому здесь в конце предостережение. Когда я приду к вам, тогда проверю не слова тех, которые так стучат себя в грудь, а их силу. Спасает ли Бог среди них? Исцеляет ли Бог там? Подтверждает ли Бог свое слово? Красиво говорить... Это несложно, при этом может сердце быть пустым. Но этого мы не хотим. Мы хотим, чтобы наши сердца были наполнены. И если это еще не так, то оно должно еще произойти. И в 9 стихе он говорит здесь дальше. «Ибо я такого мнения, что Бог предоставил нам, апостолам, последнее место, как осужденным на смерть». Ибо мы ведь стали зрелищем для мира ангелов и человеков. И это точно так. Вы знаете, людей, сидящих в рядах и слушающих, никогда ни в чем не укоряют. Если кто-то выходит вперед и поет, того, может, немного и укоряют. Если кто-то выходит играть на музыкальном инструменте, того может тоже. Если кто-то выходит и свидетельствует, того может быть тоже немного. А если он еще и проповедует, тогда уже наверняка больше. И чем чаще кто-то выходит вперед, тем больше он подвергается укорениям. И если потом приходит апостол с Божьим откровением и с другими вещами, которые другим поперек горла, тогда это уже великая беда. Так что мы видим, что всегда еще было достаточно укоров и критики. Но несмотря на это, он продолжает и говорит здесь, что апостолам предоставлено последнее место, как осужденным на смерть. Так обстоит дело с нами. Если кто-то думает, что через проповедование он будет в чести, то он может спокойно начинать проповедовать. Может начинать. Он очень быстро будет в чести. Об этом мы уже все позаботимся, не так ли? Мы же позаботимся о том, чтобы он был в чести. За это не нужно переживать, дорогие. Что мы хотим здесь сегодня вечером? Хотим ли мы только провести время? Нет. Мы сравниваем. И сравнение тех древних времен, они также такие же, как и сравнение в наши дни. Божье Слово не знает границ времени. Никто не может сказать, о, это ведь было действительно во времена Павла. Но и такие люди есть, верите ли вы этому или нет. Не только такие, которые говорят, да, но это ведь Ветхий Завет. Но такие люди говорят, ах, этот старый Павел. Павла. Такие же есть тоже люди. Вы слышали? Я уже слышал своими словами. Павел, Павел, конечно, Павел, Павел говорил к тому своему времени, но через него говорил Дух Божий. И Слово Господне не подвержено времени, и оно всегда верно. И потом, потом он говорит, нас ежедневно позорят, и так далее, и так далее. И дальше он говорит, я не пишу это, чтобы постыдить вас. При этом он уже постыдил их, давно уже постыдил, сказал им свое мнение, указав на то, как в действительности обстоят дела, и все же говорит здесь очень вежливо, я не пишу это, чтобы постыдить вас. Я думаю, что они, слыша это, задумались. Все, имеющие Духа Божия, задумаются, они не скажут, ага, это он сейчас по нам ударил, пришел с дубинкой за спиной и хорошенько нам дал. Нет, кто имеет Духа Божия, тот никого не хочет бить, и кто имеет его, тот никогда не подумает, что его хотят бить. Но мы все будем собраны в присутствие Бога. И не каждая проповедь будет сопровождаться великими откровениями, но будут и спокойные наставления, увещевания, которые нам помогут принять Божие откровения, их лучше понять, которые приведут нас ближе к Богу. Иногда это простые, малые вещи, которые препятствуют нам пережить с Богом что-то великое. Это не сложные, но действительно простые вещи являются для нас препятствием пережить что-то великое с Богом. Но если мы так расслабимся пред Господом и слушаем всем сердцем Его Слово и слова, если бы вы имели много тысяч учителей, или, как это говорит перевод Лютера, если я правильно понимаю, мастеров-воспитателей, и потом он говорит, вы имеете только одного отца через благую весть. И так оно ведь и есть. Обычно это так, что эти мастера-воспитатели, наказатели, они, простите меня, если есть среди нас таковые, которые не имеют детей, вы, наверное, не сможете это так понять, но воспитание и наказание детей оставлено для родителей на основании Слова Божия. Ведь написано, где сын, которого бы не воспитывал отец, не наказывал отец. Ведь наказание не дано другим чужим людям, ни дяде, ни тете, ни они должны наказывать. Но Отец всегда воспитывает и наказывает. И Бог стал нашим Отцом через Иисуса Христа, Господа нашего. Он говорит нам, если вы остаетесь без наказания, то вы не родные сыны, но неудавшиеся незаконные сыны. Не так ли? Да, это так. Я еще раз хочу сказать, за наказание детей и воспитание ответственен никто другой, не чужой. Не обманывайте себя, а только родной отец. А Бог есть наш отец. Вы не можете прийти и сказать, «Так, теперь я займусь твоими детьми, я теперь их наказывать начну». Да, это можно, конечно, попробовать, но это добром не закончится. Давайте оставим наказание и воспитание за нашим Отцом Небесным и скажем, «Господь, Ты есть Бог наш». Исаия, великий пророк, он ведь так сказал, «О Боже, Ты наш Отец». Авраам ведь ничего не знает о нас, поэтому обращаемся к Тебе. Ты наш Отец, Ты наш Бог, и пред Ним мы все сегодня собраны. И Он воспитывает и наказывает так, что может быть и больно, но потом нам хорошо от этого. Мы, люди, наказываем совсем по-другому. Но если Бог берет нас в свое наказание, тогда можно спокойно сказать, «Блажен тот, кого наказывает Бог». Так написано. Если мы наших детей наказываем, я это тоже 2 или 3 раза сделал, то при всякой возможности они мне об этом напоминают. При каждой возможности напоминают. Но я при этом точно знаю, что я слишком мало наказывал. И это говорим точно так же при любой возможности, что я мало вас наказывал. У Бога это всегда происходит по справедливости, всегда взвешенно. Он никогда не теряет терпения. Он наказывает всегда так, что мы можем это снести, хотя нам и больно. Но все же у него всегда сразу готова и более удаляющая мазь. И нам после наказания становится лучше, чем было до него. И действительно, после справедливого наказания, после короткого времени, мы чувствуем себя очень хорошо. Да, это так. Мы все можем с этим согласиться. Но здесь нам еще что-то говорится. И это мы уже отметили. Ибо Царство Божие основывается не на словах, а на силе. «Чего вы теперь желаете? Прийти мне к вам с тростью или с любовью и духом кротости?» С тростью может любой прийти, бить может каждый, но как Отец во Христе, Павел был наполнен любовью Божией. Он был просто наполнен любовью Божией. И я уже довольно-таки часто говорил, что палка в руке пастуха не для овец, но для волка, для диких зверей. А также пастух опирается на нее, ему легче идти. Но вы никогда не увидите, чтобы пастух бил палкою овец. Такого не бывает. Пастух имеет только одну единственную заботу — пасти овец. Вторая его забота — бить и гнать волка, когда он приходит. Но не овец, а действительно только волка. А как Павел здесь говорит, то «прийти мне к вам с тростью», но он в этих людях не видел волков, но овец. И он говорит «или же с любовью и духом кротости». Да дарует Бог нам милость всегда находить правильные слова. И важна даже интонация. Вы понимаете, даже важна интонация. Как в народе говорят, в музыке важен тон. Я сам не музыкален, я не попадаю в тон. Но тон важен в музыке. Так что не только что мы говорим, но как мы это говорим. И я уже не в этом смысле, я уже не раз говорил здесь, что когда мы читали, если мы читаем Евангелие, мы замечаем разницу даже в служении нашего Господа. Когда Он говорил к Своим, это была совершенно другая речь и интонация. Когда же Он говорил книжникам, тогда Он даже мог гневаться. Он опрокидывал столы миновщиков, и ревность по Богу снедала Его. И люди могли бы сказать, «О, мы думали, Спаситель, что ты всегда такой кроткий, что с тобой теперь происходит? Ты ударил по столам так, что они разлетелись, ты так всем здесь дал в напутствие». Как и наш любимый отец говорил, когда он иногда нам давал подзатыльник, он говорил, «Это тебе я даю в напутствие». И так оно и было. И так же это делал когда-то Господь. И люди на себе это чувствовали. Но я говорю вам, не думайте об этом с легкомыслием, хотя это может быть выглядит, что сказано все легко и с шуткой. В этом глубокое поучение, во всех этих словах сегодня вечером, хотя нам в данный момент так и не кажется, наш Господь говорил со Своими действительно с любовью. Он сказал, «Вам дано знать тайны Царства Божьего». Я за вас молился, если даже сатана пытается все повернуть вверх дном, не заботьтесь, не отчаивайтесь, я молился за вас, все будет в порядке. Но когда он говорил книжникам, тогда он говорил с таким ударением, «Вы стены подбеленные, вы гробы полные мертвых костей». Вы можете прочитать Евангелие Матфея в 23 главе, как Господь 7 раз жесткими словами обрушивается на них, разбивая их в пух и прах, но никогда своих. Он совсем по-другому обходился с неверующими, которые отвергли Его, и совсем по-другому с теми, которые Его приняли. Была в этом великая разница. Когда звучит жесткое предостережение, это всегда обращение к таковым, которые отворачиваются от Господа. Но есть и наставление к нам, которые нам в пользу. Наставление в позитивном смысле для тех, кто уверовал. Для других это всегда будет неприемлемо. Они обязательно приткнутся и скажут, «Так, ну вот, теперь он имел в виду меня, и на этом все заканчивается».
Доколе слово еще обращается к нам, и мы имеемся в виду, ведь все еще в порядке. Плохо было бы, если бы слово не имело уже нас в виду, если бы Бог больше не обращался к нам через слово свое, что бы было тогда? Тогда же конец тогда. Бог бы оставил нас на произвол судьбы. Но нет, Бог слишком много сделал для нас, чтобы просто так нас оставить. На Голгофе была заплачена слишком дорогая цена. Никогда, никогда и ни за что Бог нас не оставит. Наш Господь, безусловно, завершит свое начатое дело в своих. И в конце у меня еще просьба. У меня на сердце одно желание — снова увидеть Бога в действии, в церкви невесте. И я сам себе сказал, «Ты не только словами должен дальше передавать то, что Бог обетовал и обещал, но и делами, и истиной». Однажды в какой-то церкви я людей шокировал, сказав следующее. Сказал так, «Никто из апостолов не проповедовал Божье исцеление». И люди, слушая это, застыли. Но я рассчитывал на это. Я сказал это с намерением. И ведь это действительно так. Вы не найдете ни одного места в Писании, где говорилось бы о том, что апостол Павел собрал собрание, проповедовал об исцелении больных, или же Петр, или же Филипп. Но я могу вам показать много мест в Библии, где эти мужи проповедовали Евангелие об Иисусе Христе, и при этом больные исцелялись, одержимые бесами освобождались. Все эти места я могу показать вам, все. Филипп в Самарии, допустим. Павел попадает на остров, там был этот знатный муж в округе, его отец Публий болен, и по проповеди Павла был исцелен. Я говорю вам сегодня вечером, Бог хочет нас к этому привести. Он призвал нас, проповедуйте Евангелие, если и сии знамения будут сопровождать тех, кто уверует. Он никогда не говорил, проповедуйте об этих знамениях. Он только сказал, проповедуйте Евангелие, следующие же знамения будут сопровождать тех, кто будет веровать. И потом в конце написано, и Господь подтверждал свое слово следовавшими чудесами и знамениями. Никогда не проповедовалось о чудесах и знамениях. Проповедан был Христос распятый, воскресший из мертвых. И Бог всегда подтверждал свое слово. То же самое должно происходить с нами в наши дни, чтобы мы могли так возвещать Евангелие, как Богу угодно, чтобы Он был среди нас, чтобы был в собраниях верующих, чтобы не было никакого сопротивления, никаких препятствий, чтобы путь к Господу был свободен, чтобы мы могли устремляться вверх без напряжения, чтобы были носимы на крыльях орлиных и взмывали ввысь в вере, чтобы Бог мог подтверждать свое слово. Мы верим, что Бог все возместил, и это должно открыться. Дорогие, мы должны приходить на богослужение с внутренним убеждением, что каждый лично переживет Бога и должен пережить Его. Мы не можем приходить в собрание и здесь петь просто пару песен, потом читать слово, потом молиться, потом опять читать, опять молиться. Это неправильно. Это было хорошо для определенного отрезка времени. Но теперь мы должны приходить, чтобы быть вместе пред лицем Бога, чтобы открывать сердца перед Ним, рассчитывая на Его присутствие, в убеждении, что Он находится среди нас. И тогда Он коротко обращается к нам через Слово Свое, и еще есть время для Него, чтобы Он мог открывать нам Себя, действовать нас, как этого Он желает через кровь, через Слово и через Духа. Кто из нас может этому верить, что Господь будет это делать? Я рассчитываю на это. Я рассчитываю на то, что Бог будет это делать. На то, что мы придем к тому, как управители тайн Божьих, Для чего нам ими управлять? Чтобы только сметать пыль с этих красивых вещей, чистить их, полировать до блеска. В этом нет смысла. Смысл у Бога в том, чтобы давать нам эти вещи для нашей же пользы. Не для того, чтобы мы где-то складывали их красиво и говорили: «О, какой здесь порядок, как красиво я все сделал, посмотрите, посмотрите, какой порядок». Нет, все это дал Бог. Не выставляется на зрелище. На показ не выставляется, но все это нужно лично пережить, перечувствовать. Все это дано нам, как детям Божьим. И это, я думаю, Бог хочет нам даровать по милости Своей. И тогда Царство Божие будет выражаться не только в словах, но и в доказательстве Духа и силы. Всем вам, которым дано это великое преимущество слышать Слово Божие, вам, верующим в Иисуса Христа, вашего, моего и нашего Спасителя, хочу так сказать, пусть через Духа Божьего будет действительно произведена живая вера во всех наших сердцах, чтобы Бог мог открыться. Мы должны рассчитывать на то, что Господь будет приходить к нам. Мы должны рассчитывать на то, что Он будет благословлять, что Он будет спасать, что Он будет исцелять. Это должно стать смыслом наших собраний, чтобы мы говорили: «Господь, все то, что Ты делал тогда в Твоем служении, потом в Твоей церкви с Дня Пятидесятницы, все это делай теперь таким же образом». И вы увидите, нам не нужно будет сверх меры напрягаться, нам нужно будет только верить. И вера будет двигать рукою Божьей, и правая Господня будет вознесена, и она одержит победу. И я в этом более чем убежден. Это точно так. Бог это сделает. Аминь.